Мы продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении». Спасение действительно не настолько простое, как иногда, может быть, нам так объяснили в церкви, или, может быть, нам так хотелось, поэтому нам так объяснили, да? Процесс спасения, ну, я бы не сказал, что слишком сложный, но в то же самое время он не настолько простой, как нам это, может быть, кажется, да? То есть, читая Библию, вы видите, да, что вот кто-то иногда объясняет из Библии, да, вот благодатью мы спасены, по милости, по любви, да. Гляньте, как просто, да? Ну, вот если бы была вот такая Библия, состоящая из одной главы, а в этой главе был один стих, где вот так написано: благодатью вы спасены, делайте, что хотите, да, и все равно вы спасетесь, потому что вы же мои дети, куда я денусь, да, но это как бы я от имени Бога говорю, все равно спасу, потому что вы мои дети, тем более Сын Божий, Сын мой умер за вас. Но если взять вот Библию и читать все, вот так будем говорить, подряд, ничего не выбрасывая, ни хитряя, ни мудря, да, вы заметите, сколько там написано, и борьба, и до крови, да, и крест надо нести, и бодрствовать, и трезвиться, и не просто так вот помолились, и Бог нам дал, да, вот терпение, которое мы с вами просим у Бога, да, что вот читаем мы послание Иакова, первая глава, да, что терпение является результатом испытанной веры. Вы видите, да? Мы просим терпения, а Бог говорит: хорошо, я дам тебе сейчас нетерпеливого человека. Да муха начнет сейчас садиться тебе на лицо, и ты ее будешь гонять, гонять, и в конце скажешь какое-то крепкое слово, скажешь: да че ж ты такая растякая пристала ко мне. Вот оно, видите, терпение. Мы привыкли так, что вот помолились, и на готовенькое, как шляпа на голову, да? Не все так просто, как, может быть, нам хотелось, или, может быть, нас этому учили. Так вот, мы с вами в прошлый раз остановились на каком моменте? Что одним из самых страшных, можно сказать, пороков человеческих, хотя это не убийство, не воровство, не прелюбодеяние, не пьянка, да? Одним из самых страшных пороков это является то, что человек, человечество доходит, извините за это слово, до некоего тупизма. Люди отучаются думать, они, может быть, не делают каких-то там преступлений, а просто лежат на диване, смотрят телевизор, читают газеты. Просто, знаете, так будем говорить, визуально реагируют на то, что происходит вокруг них, в мире, да, и не думают. Особенно это страшно, когда это касается верующих. Казалось бы, как такое возможно, если Бог говорит: «Я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания». Заметьте, какие слова. Если написано: почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, если Дух Святой научит, наставит, обличит, обратите внимание, это как учебное заведение, как высшее учебное заведение, где в высшей степени должны людей учить думать. Люди должны быть мыслящими. Если они просто живут, будем говорить, на таком уровне: поесть, поспать, заработать деньги, какие-то удобства и какие-то наслаждения и удовлетворение каких-то плотских похотей, я вам должен сказать, что это просто двуногие животные. Люди, которые не пришли к Богу, или которые пришли к Богу, но у которых, наоборот, законсервировалось мышление, да, это люди, превратившиеся в животных. И самым страшным, как я сказал, пороком является вот эта вот умственная зацикленность, умственная деградация, неспособность слышать, задумываться, задаваться вопросом, искать ответ. Вот люди, заметьте, живут, проблемы есть, выругались там, обматерили кого-то, сказали, кто там какой, да, и опять сел, наелся, посмотрел телевизор. Да, страдает человек, болеет, тут, говорит, надо Бога принять. Ну, вот он послушал, ну да, когда уже болячка за горло взяла, ну да, вроде Бог есть. Как только выздоровел, все, никакого Бога нет. И я вам говорю, это мы говорили с вами в прошлый раз о хуле на Святого Духа, да, и я вам подчеркивал, что хула на Святого Духа, как мы привыкли там понимать, как нас научили, что это, знаете, какая-то крайняя степень озлобленности, что это люди только вот, знаете, такие вот агрессивные, да, ну, говорят, сам бес в них вселился. А я вам должен сказать, что основная масса людей, добрых 90%, которая дошла до бесчувствия, до умственного бесчувствия, ни вопроса, ни поиска, никакого желания искать, думать, вникать, сопоставлять, делать выводы, да, этого нет у человека. У человека просто исчезает, деградирует мыслительный процесс. Ели, пили, женились, строили, покупали, смотрели телевизор, переживали за хоккейную команду там или за футбольную, или баскетбольную, и не думали. И эти люди, я вам должен сказать, находятся в очень страшном состоянии. Бог не может пробиться, они вот как будто бы, знаете, в бронежилете в каком-то, пули непробиваемые. Истина, Слово Божье, да, жизнь, которая тревожит разум человеческий, не могут пробиться внутрь этого человека. Вы посмотрите на этих людей, понаблюдайте, вот вы им что-нибудь говорите, кто-то там страдает, вы пытаетесь подсказать, и вы видите, вы им говорите, а у них безразличный взгляд. И их это не тревожит, ну да, в крайнем случае культурно, ну да, 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 да. Но возы поныне там, и никакого сдвига нет и не предвидится. Это называется как бы пассивная хула на Святого Духа. То есть неспособность думать, отвечать, реагировать на голос Святого Духа, и тем более там задумываться, что же дальше делать. Вот люди дошли до такого состояния, когда Дух Божий не способен их расшевелить, затронуть и заставить задуматься и задаться каким-то вопросом. Это очень и очень страшное состояние. И я хочу, чтобы мы это для себя заметили, чтобы мы не дошли до такого состояния. Ну, теперь я хочу продолжить тему, да. И что еще хочу сказать? Вот, ну, я сказал вам по поводу того, что люди вот ходят в церковь и не думают. Взяли бы, задумались о том, что вот люди читают одну Библию, ходят в разные церкви, верят в одного Христа там или в Бога Отца, да, и в то же самое время по-разному понимают, не находят общего языка. Казалось бы, ну, задумайтесь. Почему так? Ну, задайте вопрос в церкви пастырю, пусть ответит он на этот вопрос, да? Почему мы, вот верующие, все по-разному и все правильно, как мы заявляем, верим? И почему мы не вместе? И почему в Библии написано: «Из того мира узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». А тут вообще, как говорится, о любви не идет речь. Они не из нашего песочника, они неправильно понимают, у них не такой дух, у них дух сатаны там, да. Они вот это не понимают, вот эту доктрину, вот эту не так понимают. То есть заметьте, вопрос даже не задается, все в порядке вещей, все нормально. Вы видите, какое состояние? У нормального, живого, мыслящего человека, естественно, возникает вопрос. Если в церкви вот так объясняют, а я читаю, говорю: слушайте, а вы вот сказали, что мы благодатью спасаемся, что это дела тут вообще, как говорится, ни при чем. А вот вера без дел мертва. Ну вот простой стих. Как вы это объясните? Заметьте, люди ходят в церковь, читают, и вопрос не возникает. Это ни о чем не говорит? Я вам должен сказать, что это очень нехороший симптом. что люди веруют, но люди не думают. И вопрос, во что веруют и почему веруют, если не думают? Может, это просто вера, какая-то такая абстракция, да? Что еще хотел бы сказать вам? Вот по поводу тех людей, которые меня слушают. Я иногда вот, ну, письма даже такие приходят, да, иногда разговариваешь с кем-то по скайпу. И вот люди, которые меня слушают, и слушают уже какое-то длительное время, я замечаю вот такие ихние выражения, да. Они говорят, что ты вот, Саша, правильно говоришь, и другие тоже правильно говорят. И на всех благодать Божья. Вот надо нам быть все вместе, надо вот там, знаете, объединяться, да. Я говорю, я в принципе как бы не против быть вместе. Я всегда за то, чтобы быть вместе, но меня даже не пускают и близко, чтобы быть вместе. А я готов, а меня нет принять. Почему? А вопросы задаю. А вы говорите, вот мы все правильно говорим. То есть люди, слушая меня, я сейчас не хочу сказать, вот я какой-то такой, знаете, вот особенный, какой-то вот умный. Я вот читаю, размышляю, как я уже сказал, читаю, размышляю не для вас, чтобы вам толковать эту церковь какую-то создавать. Читаю и исследую исключительно для себя. А коли люди просят, чтобы я, ну, мог делиться какими-то своими наблюдениями, выводами, да, то я делюсь. Так вот, исследую я для себя, делюсь уже как бы для вас. Но я не хочу сказать, вот я самый умный. Берите, читайте, проверяйте, прав я, не прав, да. Хотите, верьте, хотите, сомневайтесь, хотите, вообще не соглашайтесь, да. Но я что хочу сказать, кто слышит меня, да, и слушает других людей, и говорят, ой, там все настолько одинаково, вы все вместе, благодать Божья на всех в одинаковой степени, то я вам должен сказать такую вещь. Если я говорю о том, что надо любить, и кто-то говорит, что надо любить. И говорит, вот видите, у вас общее. Только я что хочу сказать? Кто-то говорит, что надо любить в общем. А я говорю, что такое любовь? Что это не просто поцелуй. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается. А как, если я раздражаюсь, как можно любить? Тогда я говорю, как, что от этого надо избавиться, чтобы любить. Чтобы вот этих пороков не было, от них надо избавиться. Кто-то говорит, ну, так же, как и ты, Саша, что да, пороков не должно быть. Я говорю, он говорит, их не должно быть. Но когда доходит до того, что их не должно быть, он говорит, что это невозможно от них избавиться. А я говорю, что возможно. Я говорю о механизме борьбы греха с грехом в человеке, да? И кто-то вот слушает, да? И вот замечает только общие фразы и не видит разниц. Если я говорю о вере, и кто меня уже слышал, наверное, не один раз, то в моем понимании вера – это совершенно не та вера, о которой кто-то говорит. Но слово звучит одинаково. Там вера и здесь вера. Только здесь я разжевываю. Здесь я говорю, что вера обязательно должна иметь цель, к которой мы стремимся. В процесс веры обязательно входит и процесс достижения этой цели. О вере я говорю как о неотступности в достижении поставленной вот этой задачи. О вере я говорю, что... Ну, только вот это я говорю, не в смысле, что я говорю. Я говорю, потому что так написано, да? Что если вера не действует любовью, и я не освящаюсь, то веры нет. Я говорю о том, что вера, по пришествию веры, мы уже не под руководством детоводителя, мы уже не под законом. Вот это выражение «по пришествию веры» – это называется «по пришествию ума», потому что, чтобы верить, надо в чем-то разбираться, надо задумываться. И когда я увижу логику, здравомыслие, практичность и объективность, я тогда верю. И те, кто говорят о вере где-то там в церкви, тоже о вере, как и ты, Саша, говорят, да? Я вам должен сказать, там вообще о какой-то вере, которая не подразумевает задавание вопросов. А я говорю, если я верю, то я сначала задам вопросы, уточню, вы мне ответите, увижу разумность, аргументированность по Писанию, и только потом поверю, увидев кое-что и убедившись кое в чем. Для чего я это говорю? Что люди слушают меня и не отличают, обратите внимание, сколько я всего говорю, разжевываю, а люди разницы не видят. Типа, ты тоже говоришь о любви, там о любви, ты о вере, и там о вере, ты о благодати, и там о благодати. Я говорю, только разница какая? Я говорю о благодати Святого Духа. Благодатью мы спасены, то есть через работу Святого Духа, при условии, что будем слышать, понимать и повиноваться. А они говорят о благодати, а то и когда человек наелся, извините, пузо надулось, погладил, и говорит, о, благодать. Разница-то вы видите, слово одно, да, смысл совсем другой. Библия нам говорит, буква убивает, а дух, смысл, который мы вкладываем, он животворит наше сознание, заставляя его думать. Самое страшное, что люди слушают меня, слушают других, говорят, что мы говорим одно и то же, и слушайте, не замечают такие, вот, такую разницу, и мысли их не тревожит. Это очень и очень плохие симптомы. Я бы сказал, очень и очень плохой болезни. Это говорит о том, что есть некое бесчувствие. Человек не замечает разницы. То есть слышит ушами общие фразы, не вдаваясь в детали и не замечая разницы. И это тоже... Я не хотел бы сказать, что вот если меня человек слышит ушами, но не понимает, о чем я говорю, и фактически, что я такой же, как и все, в смысле, говорим все хорошо и все об одном, да? Я вам должен сказать такое, что вот это вот, будем говорить, внутреннее бесчувствие, да, это тоже, ну, как сказать, там, ну, доходим до атрофирование мыслительных способностей. Это своего рода состояние, когда мы противимся Святому Духу, но это не осознанно, не в явном противостоянии Богу, а просто потому мы противимся, потому мы как бы хулим Святого Духа. Я сейчас не о себе, не против меня это как бы человек совершает. Я просто говорю то, что нам Писание говорит, да? А человек противится духу не явно, не осознанно, а просто потому, что не глубокомысленный, не вникает и не понимает и не видит разницы. Произошло это постепенно от нежелания думать. Извините за такие примеры, да? Вот я бы так говорил, ели колбасу, пили кофе, ходили в кафе, покупали тряпки, смотрели телевизор, зарабатывали деньги и не думали, и дошли до атрофирования мыслительных процессов. Еще раз подчеркиваю, это называется, когда мы перестаем думать и доходим до бесчувствия, то есть уже никакие вопросы, никакие проблемы не затрагивают, не задают нам вопросы и не заставляют искать ответа, да? Это называется пассивная форма хулына Святого Духа. И я вам подчеркиваю так, это я говорю, преуменьшая, 90% людей на нашей планете, верующих и неверующих, находятся в этом состоянии. В состоянии немыслящих людей. Вы видите, какое огромное количество людей на нашей планете, которых ничто не затрагивает, кроме как отсутствие материальных благ. Есть вот эти блага, вот и есть Бог, вот и благодать есть. Нет благ, нет, как говорится, Бога, вот беспокойства, мира, радости нет. То есть обратите внимание, люди на уровне животных живут. Посмотрите, какое количество серых, безразличных, безинициативных, с атрофированной мыслительной способностью верующих людей разных мастей в разных церквах. Я вам должен сказать, когда мы говорим о том, что вот сатана действует, а как действует? Вы знаете, вот кто-то берет, так поднимает, вот, как говорится, как древко знамя, да? Вот, Сатана вводит заблуждения. Какие заблуждения? Вот верят все в Троицу, что три Бога, да, а на самом деле Дух Святой не Бог. Кто-то говорит еще точнее, что и Христос не Бог, только Отец Небесный является Богом, все остальные вообще не боги, да? Я сейчас не об этом, не в этом как бы суть сегодняшней темы, да? Я о другом хочу вам сказать. Вот кто-то говорит там о бессмертии души неправильно, и вот это заблуждение, это работа сатаны, которая внедряется в церковь. А я вам хочу сказать, вы знаете, все намного хуже, страшнее, да? Это как, знаете, как какая-то инфекция, которая глазами невидима, да? Учения там поднимают, против учения выступают, с заблуждениями борются. А я вам просто хочу сказать, человек не думает. Вот написано, вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. А он не вникает. А он не думает, почему. А он и не умеет, и не знает, как этим вообще заниматься. Если вникать, то надо что-то заметить. Если что-то заметить, надо задаться вопросом. Если задаться вопросом, так надо искать ответ на него, на этот вопрос. Вот это нормальное состояние людей. А вот то, что верующие ходят в церковь, ни вопросов никаких нет, ни поиска, да? Вот надо верить, вот надо петь, вот надо деньги сдавать и надо молиться. И я вам должен сказать, это работа. Это результат работы, вина, любодеяния. Того, что люди не думали и людей не учили думать, а учили веровать в церкви. Вот проблема какая, вы видите, да? Мы там говорим, кто-то там воскресенье празднует, день солнца, да, в Библии суббота. Ну хорошо, ну ладно, мы празднуем субботу. Дальше что? А думать мы не думаем. Почему? А ходим мы в истинную церковь, а что тут думать? Тут пастыри есть, в поезд мы сели, или в корабль мы сели, в Титаник. Комфорт, музыка везде, да? Мы попали в истинную церковь, мы попали в ковчег, который называется Титаник. У нас штурман, капитан, все в порядке, спите, веруйте, да? В Царстве Божьем вас разбудят, когда в айсберг врежемся. Вы видите, да? А вот это вот отсутствие вопроса, отсутствие поиска, вот это вот слепая, глупая, наивная вера, вот надо веровать и веровать и веровать, и вопросы не задавать. Я хочу сказать, это куда страшнее, чем праздновать воскресенье, там, говорить на иных языках. Я не говорю, что это хорошо. Но я говорю, ну даже если мы говорим на правильных языках, признаем закон, согласны с тем, что с грехом надо бороться, ну теоретически совсем согласны, да, но я должен вам сказать, не думаем. Мы пришли к деградации мыслительного процесса. Это куда хуже, потому что абсолютно все остальное теперь меня никак не будет касаться. Любая работа Святого Духа проходит мимо меня. Я же не думаю. Ведь Дух Святой – это, ну так будем говорить, учитель, который научит наставить. Я же должен думать, я же должен слышать, я же должен понимать, я же должен переспросить, уточнить. А у меня этого нет. И мы занимаемся сегодня верующие чем? Суббота, свинина, десятина, воскресенье, говорение на иных языках, доктринальные вопросы, что это слово обозначает, что это в Ветхом Завете там этот козел отпущения, кто он такой и что он такой. Вы понимаете, мы вокруг да около, но ни в коем случае не занимаемся собою, своим внутренним миром. И доходим до того, что мы теоретики в доктринальных каких-то вопросах, доктринах, да, и совершенно не теоретики, тем более не практики в вопросах личного освящения. То, что в мире, весь мир, я уже говорил, кажется, в прошлый раз, заметьте, все построено на удовольствиях и удовлетворениях плотских похотей и страстей. За счет того, что мы этому предаемся, вот живем, поесть, поспать, удовольствие получить, телевизор, спорт, там, да, стремление карьеру сделать, да, мы, заметьте, предаваясь похотям и страстям, автоматически лишаемся способности думать. В церковь, куда люди приходят, их учат медитировать где-то, да, то не церковь, ну ладно, я говорю, в церкви, да, где-то учат медитировать, отключая сознание, да, где-то проповедуется, что Дух Святой на иных языках, чтобы вообще наше сознание, как говорится, если еще способно что-то понять, чтобы ничего не поняло, да, где-то говорят о том, что надо веровать, а вопросы не надо задавать. Заметьте, в церквах не учат думать и тоже совершают, заметьте, тандемом в унисон, что в миру работа по отуплению человечества, что в церкви. Я без злости это говорю, просто констатирую факт, чтобы мы подумали, вот оно вино любодеяния, вот то, вот она, будем говорить, тайная вот эта вот, злая сатанинская мудрость, да, как незаметно для человека, неверующего или верующего, привести его к тому, такому состоянию, чтобы у него не возникал никакой вопрос, чтобы превратить человечество в животных, и все. И даже если не в церковь придут, они не способны думать, не способны отличить левую руку от правой, ну и подчиниться голосу Святого Духа и спастись. Об этом нам надо было бы думать. Кто из вас сомневается, вы это понаблюдаете. Вот член семьи один верующий, другой неверующий. Вот если верующий нормальный, понаблюдайте. Допустим, муж неверующий. Поел, извините, глаза, некрасиво так говорить, наелся, вылупил глаза, сидит. Пошел, покурил. Взял газету, почитал. Положил, включил телевизор. Обратите внимание на действия, и самое интересное, на взгляд. Вот ребенок, то побежал, загорелся там за какой-то игрушкой, то мама, я хочу кушать, то мама, дай мне конфетку, а папа, когда мы пойдем гулять, да, ну это ребенок, ладно. Но заметьте, просто инстинкты животные, то хочу, загорелись глаза, побежал, остановись, подумай. Если ты ему говоришь, займись вот этим, научись вот этому, у него сразу недовольное лицо, выражение глаз определенное, да, недовольное. И я вам хочу сказать, вот смотрите, вот оно наглядно, почему вы говорите умные слова, а до них не доходит. Вот так и Бог видит нас такими всех, да. Вот так и Он взывает, и вот так же видит вот эту железобетонную стену, о которой слова Божьи, как горох об стенку. И, как я уже сказал, это пассивная форма хулы на Святого Духа. Человек живет, а уже его судьба, если процесс мыслительный дошел до точки невозврата, да, его вопрос спасения уже закрыт. Вот я вам прочитаю Иеремия 15:9. «Лежит в изнеможении родившая семерых, испускает дыхание свое», то есть как бы умирает, да. И смотрите выражение какое. «Еще днем закатилось солнце ее. Она постыжена и посрамлена. И остаток их предам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь». Что это за выражение? «Еще днем закатилось солнце ее». Днем солнце в зените. Закатывается солнце вечером уже, да? К закату. Вот здесь и говорится о чем. Что человек доходит до такого состояния, что солнце еще в зените, что истина благодати Божьей еще светит, еще взывает, еще обращается, а человек уже решил вопрос собственного спасения, точнее гибели. Есть такое выражение у Амоса, 8 глава, 9 стих, да? «И будет тот день, говорит Господь, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Ну, это пророчество, которое говорит о том, что да, в конце там будут катаклизмы в природе, и Бог даже такое может сделать. Но предыдущий стих говорит о том, что при жизни человека посреди дня, когда солнце в зените, закатилось солнце его. Дух Святой еще не отнят от земли. Человек ходит в церковь, а он уже давно-давно не думает. И когда ты ему задаешь вопрос, он мне смотрит на меня и говорит: «А я умру в вере своих отцов». Я говорю: «Молодец, у тебя даже слова такие все подобраны, интересно. Умру, умрешь, конечно, в вере своих отцов, конечно». Так вот, что хочу сказать. Без признания греха, без раскаяния во грехе и оставления его не может быть даже разговора о нашем спасении. Но если я уже не способен ни слышать, ни видеть, ни вникать, ни задаваться вопросом, то вы понимаете, то, что я только что сказал, оно вообще не имеет никакого смысла. Это просто пустая фраза. Спасение наше – это результат победы над нашим грехом. Нравится, не нравится, читайте в Библии, мы должны крест нести, мы должны сами устроять у себя дом духовный. То, что кому-то не нравится, это говорят, что это Бог должен делать, ну пусть такое. Это тоже говорит о состоянии ума этих людей. Но я подчеркиваю, спасение – это результат победы над грехом. Это награда за победу. Это не просто вот дар, да? Победа – это результат признания и раскаяние во грехе. А раскаяние во грехе, да, это результат признания обличения Святым Духом. Если я не слышу обличающего меня голоса Святого Духа или противлюсь ему, да, то весь этот процесс, вся эта цепочка просто исчезает и прерывается. А если я не то, что не противлюсь, да, а вообще не слышу, вот дошел до такого состояния, извините, тупизма. Вы сами понимаете, что это вообще глухой вариант, почему я говорю страшная правда о нашем спасении. Это не то, что не в ту церковь пошел. Можете пойти в самую настоящую, самую истинную церковь, если найдете таковую, да? Но не будете думать, не будете слышать голос Святого Духа, не будете живо на него реагировать, я вам скажу, что труба дела. Еще на что хотелось бы обратить ваше внимание. Есть люди, которые в упор не признают своего греха. Типа того, что чист я, как Папа Римский, да? Святой Престол. И нечего выискивать во мне грехи. А есть такие, которые вроде бы в каком-то процентном отношении признают, ну, хотя бы общими фразами, типа «грешен батюшка», да? Но при этом всегда перекладывают свою вину на другого человека или на людей. Вот если бы не он, этого бы не было. Типа, вы поняли, да? Да, я согрешил, но не я виноват, а вот он, да? Это она меня довела, или эта жизнь такая проклятая меня подвигла на такой поступок. Вы поняли, о чем речь? Это не я виноват. Его, их, ее, то есть жизнь надо винить, а не меня. Это есть род таких людей, настолько самоправедных, настолько правильных и непогрешимых, что им не с чем бороться. Они учат и наставляют, обличают других людей. Они поправляют других людей всегда. Они доказывают, руководят. Потому что не видят своих пороков. Они ничему не учатся и ни с чем в себе не борются. И я вам должен сказать, вот эта страшная картина – это результат церковного обучения. Я говорю сейчас как бы о верующих, да? Это результат церковного обучения. Вы скажете, ну разве так прямо учат? Нет, так прямо не учат. Но говорят вот такие слова всегда в церкви. Мы в истинной церкви. Теперь слушайте. Ну вот если я в истинной церкви, и если спасение вне церкви быть не может, как тоже зачастую учат, скажите, пожалуйста, это способствует развитию мыслительного процесса во мне? Или наоборот, успокаивает? Успокойся, успокойся. Ты же в истинной церкви, ты же в ковчеге. Я говорю, да, Ну, Титаник он называется, ковчег. Мы в Весенной Церкви, заявляют далее. Только мы народ Божий. Скажите, успокоительная таблетка, да? Теперь дальше еще что говорят. Ну, если мы истинная церковь. Истина только у кого? Ну, конечно же, не у вас, а у нас. Далее. В церкви учат чему? Что мы оправданы, да? И мы оправданы за прошлое. Мы за грехи, ну мы же просили прощения, да. Не важно, что мы их опять повторяем, но мы оправданы. Далее, за настоящие грехи. Спрашиваешь, ты делаешь грех? Да. А как же ты оправдан? А как? А я же молюсь и сразу тут же, как говорится, сделал и оптом сдал Христу. А он тут же взял и оптом взял, и, как говорится, большую скидку, и, как говорится, аннулировал мои грехи. И я вот праведный, я оправдан. И будущие грехи оправданы. Почему? А в церкви говорят, вы верите, что вы уже спасены? Обратите внимание, уже, как говорится, в прошедшем времени. Хотя еще не настоящее и не будущее, а мы о будущем говорим в прошедшем времени. Ты веришь, что ты спасен? Я говорю, спасен это на небе. Все, веры у тебя нет. Я помню в церкви, куда я ходил, откуда меня когда-то попросили. Когда я стал говорить, что мы спасены в надежде, если сохраним веру до конца, в следующий раз была проповедь. Вы верите, что вы спасены? Это учите, это в адвентистской церкви, не в баптистской. Поднимите руку, кто верит, что он спасен. Подняли, ну, на массу где-то в 150 подняло 3-5 человек от силы. О, веры нет, сказали из-за кафедры. Мы не верим, и по вере нашей да будет нам. И пошла проповедь. В следующую субботу этот же пастырь задает вопрос. Поднимите руку, кто верит, что он уже спасен. И вы знаете, подняло практически все собрание. Вы видите, за неделю все спаслись. К чему я это говорю? Ну, если я уже спасен, скажите, пожалуйста, зачем мне тревожить свои мозги, шевелить свои извилины и задаваться вопросом? Вот что-то я делаю то или не то. Так я спасенный, правильно? Правильно. Я же в истинной церкви, правильно? Правильно. Я же народ Божий, да. Вечерю ел, ноги мыл, да. Деньги сдавал, в хоре пою. Ну, вообще, зачем шевелить мозгами? В церкви заявляют, мы рождены свыше. В церкви заявляют, грех непобедим. И делами не спасется никакая плоть. И в церкви говорят, цитируют, не вдаваясь в детали и не объясняя, что мы уже спасены, и мы сидим одесную престола величия на небесах. Скажите, пожалуйста, после таких проповедей, я не говорю, что там еще говорят о том, что вот нас столько-то миллионов, что истина только у нас, что это весь только у нас, и что спасение только через нас. Еще много чего говорят. Но я хочу сказать, скажите, при такой проповеди, при таком христианском алкоголизме, да, этот пастырь, который называется виночерпий, да, раздает, а мы причащаемся вот этой так называемой в кавычках истины. Скажите, пожалуйста, у многих ли зашевелится что-то в голове, будут ли задавать вопросы, если они уверовали, заметьте, оснований нет, доводов не слышали, им объяснили, что надо верить, и они уверовали. Скажите, в каком состоянии умственном будут эти люди? Вот мы читаем 18 глава Откровения, там первые стихи, иной ангел говорит, выйди, народ мой, из Вавилона, да, чтобы не участвовать вам во грехах ее и не подвернуться язвам ее, да. Вот этот Вавилон, вот эта жена-блудница, там написано, напоила вином блудодеяния все народы. Вы видите, что такое вино блудодеяния? Человек, когда пьет алкоголь, да, вино или там водку, да, у него происходит умопомрачение. Ведь неспроста в Библии вот эти выражения такие. Пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры, не от водки. Не от самогонки. А чего ж пьяные? Венок гордости пьяных ефремлян. Помните выражение, да? Гордыня. Богоизбранность. Принадлежность к народу Божьему. У нас истина, мы рождены свыше, хотя и грешим. И заметьте, и написано, рожденный свыше грешить не может, а мы и грешим, и рождены свыше, и спасены, и сидим одесную. Я вам должен сказать, это не просто состояние такое. Это просто диагноз мании величия. Если у человека нет самокритичности, не видит в себе только хорошее, не видит ничего плохого, не видит никаких недостатков. Помните 2 Петра 1 глава? Тот закрыл глаза, слеп, забыл об очищении прежних грехов своих. Так вот, если нет самокритичности, нет здравомыслия, нет объективности, вот эта мания такая, я в истинной церкви, я уже спасен, я вам должен сказать, это признаки душевного или точнее психического заболевания. И уж извините, ну, конечно, это не переходит пока что в такую форму, знаете, чтобы мания величия, чтобы я уже, как говорится, ходил по улицам там и, ну, как бывает, уже психически больной, да? Но заметьте, при таком состоянии вообще шизофрения, это когда человек уже не думает, а внутренняя в сердце мания величия, она меня делает сумасшедшим. Я там хожу, пою, там или Наполеоном себя представляю, или там Брежневым каким-нибудь, да, или Чайканши, или Суворовым, да. Да, мы до этого еще не дошли. Но я вам должен сказать, мыслительные способности наши деградируются, когда мы слушаем вот такие вещи. Вот когда с Богом общаешься, вот когда не сравниваю себя с баптистами, католиками, там православными или еще какими-то харизматами или адвентистами, да? Вы помните, да, что когда человек сравнивает себя с кем-то, то поступает неразумно. Потому что все, какой бы ни был плохой, я всегда найду худший себя, и будет причина гордиться и нос задирать. Вот когда идешь к Богу, я говорю, как бы высоко ни подымался, как бы там от чего ни освобождался, как бы чего ни достигал, завтра опять видишь какой-то недостаток, который доселе не был для меня известен. Вот когда ходишь в школу, да, то в следующий раз приходишь, и опять, оказывается, я что-то не знаю. А вчера я думал, что, ну все, я уже постиг вообще, как говорится, науку, физику там или химию. И чем больше учишься, ходишь в школу, обратите внимание, ты становишься умнее, да, там, сообразительнее. Но каждый день, взирая в бескрайний мир какой-то науки, да, ты видишь опять, что и того не знал, и этого не знал, и этого не знал. Думаешь, Боже, казалось бы, вчера все знаю, сегодня опять что-то не знаю. А завтра опять что-то не знаю. Это как студент спрашивает профессора и говорит ему, как бы, вы знаете, мне кажется, что вы, наверное, все знаете, больше, чем я. Он говорит, ты знаешь, дорогой, я больше не знаю, чем ты. Ты мало знаешь, и тебе кажется, что больше ничего как бы нет, и поэтому если что-то ты не знаешь, то это не так много. Вот доучусь и все узнаю. А я профессор. Чем больше знаю, чем больше вникаю, тем больше вижу непознанного. И понимаю, что я в принципе ничто в этом мире без крайней мудрости Божьей. Вот когда идешь к Богу, всегда видишь и тот недостаток, и здесь какая-то деталь, и здесь нехватка какой-то мудрости, и вот здесь надо было вот так, и это вот так. Так я вам хочу сказать, скажите, вот когда идешь к Богу, когда слышишь голос Его, да, когда непрестанно молишься, да, Богу, то есть размышляешь, разговариваешь с Богом, да, скажите, пожалуйста, будет ли происходить вот этот процесс зацикливания мозгов? слипания, извините, мозгов и извилин. Чем больше вникаешь, тем больше мозг развивается. Тем более ты способен больше понять, задуматься, да, над чем-то. А вот когда ходишь в церковь, и представьте, церковь, которая не учит думать, которая заявляет вот то, что я вам только что говорил, говорит, что она посланница Божья на земле. Мы представители, мы посольство Божье на земле. Так я хочу сказать, заметьте, Бог премудрость, а здесь про премудрость, здесь про мудрость редко когда кто говорит. Бог учит думать, Бог учит самокритичности, Бог учит развивать мозги, а в церкви все делается для того, чтобы все это прекратилось. Вот оно, вино любодеяния. Вот что обозначают слова: они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Все то, что потакает нашим плотским похотям, что способствует их развитию, автоматически приводит к деградации умственных способностей. А что такое деградация умственных способностей? Дух Божий говорит, а я не слышу. Бог задает вопросы, а мне, как говорят, по боку. Вот и попробую этого человека спасти. И если он дошел до такого состояния, вот он ходит в церковь, десятину сдаю, не курю, не пью, не гуляю, пою в хоре и проповедую, да? Евангельской работой занимаюсь. Все. Если человек не слышит, не видит, закатилось солнце его еще в полдень. Что еще хотелось бы сказать? Вот мы говорим о том, что вот грех должен быть побежден, его надо признать, да? Без этого спасения не может быть. Кое-кто додумался, надоумился, да, что закон отменен. А я должен сказать, почему закон существует и не может быть отменен, и его надо еще исполнить. Чтобы нам спастись, надо увидеть грех. Чтобы увидеть грех, надо принять обличение. Задаю вопрос. А кто определяет, что такое грех? Как не закон? Закон определяет, что такое грех. И каждый закон на своем уровне, я имею в виду не только закон Божий, но и закон Божий определяет, что такое грех. Есть государственный закон, есть семейный закон, есть какой-то там на производстве закон, да? Закон определяет, что такое грех, что такое хорошо, что такое плохо, и запрещает делать то, что плохо. Поэтому пока человек живет на этой грешной земле, никакой закон не может быть отменен. И когда кто-то говорит, закон Божий отменен, я говорю, знаете что? Вы вообще возьмите и заявите в государстве, что государственный закон должен быть отменен. И благодатью все спасены. Кто что хочет, тот пусть и ворочит. И вам скажут, вы что, совсем что ли? У вас не в порядке, да? Вы долго ходили в церковь и наконец-то дошли до такого состояния, что в государстве надо устранить закон? Скажите на предприятии, что закона не должно быть. Вот когда встанет, позевает работник и захочет, когда покушает, да, и захочет прийти на работу, тогда пусть и приходит. Ну, а когда зарплата будет, он должен, конечно, требовать, ну, как за количество произведенного там продукции, если бы он работал с утра до вечера. Я думаю, вы понимаете, какой это абсурд. Возьмите, отмените закон семейный. Ну, кстати, тут не надо отменять, он уже давно отменен, да? Никто ни за что не отвечает, никакого порядка. Дети преданы сами себе, мама стрижет ногти, щипает брови, да? Папа смотрит телевизор. Вначале сопротивлялся, потом решил, да ну и всех этих товарищей, да? Буду смотреть телевизор и болеть за нашу команду. Все. Я думаю, вы понимаете, при нашем плотском состоянии, да, ну не может Божий закон и никакой другой закон быть отмененным. Если есть преступление, то у нас против нас, допустим, мы сами говорим, так нельзя. То есть мы вот сами озвучиваем, что закон нужен. Мы сами это озвучиваем. Но как верующие дошли до того, что закон отменен, и когда кто-то прелюбодействует, и его исключают из церкви, из той церкви, где закон отменен. Это тоже говорит о чем-то, да? Вот так учились, строили, наконец построили и доучились. И рожден свыше, и грешу, что в принципе невозможно одновременно, да? Так вот, я что хочу сказать, сколько будет существовать грех, столько будет необходимость существованию закона, и будет необходимость возрастать во Христе, а закон будет говорить, вот это плохо. И, кстати, хочу сказать, если мы думаем о грехе на уровне 10 заповедей, это настолько примитивно, да? Я видел предел всякого совершенства, но заповедь, я добавляю, и закон, который состоит из этих заповедей, безмерно обширен. Когда-то закон меня там обличал за то, что там выпивал, или прелюбодействовал, или воровал, или убивал. Сегодня я этого не делаю. Но тот же десятисловный закон, который имеет свое развитие в Нагорной проповеди, он обличает меня за то, что когда кто-то не, там, со мной не согласился, меня задело внутри, я вслух это не выразил, меня задело внутри, и я немножко на этого человека начал внутри ворчать. И этот же закон говорит: Саша, что ты делаешь? Ты видишь, что у тебя еще есть проблема и есть над чем работать. Римлян 3 глава, 19 и 20 стихи. Смотрите. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Я сейчас не буду объяснять, в других местах я это уже объяснял, да, что такое дела закона, да, что такое дела веры. Я на что хочу обратить внимание. Законом, то есть как бы заповедью, Словом Божьим, познается грех. И если спасение – это результат победы над грехом, то надо понимать грех. Если надо понимать грех, то надо иметь закон. И пока есть грех, не может такого быть, чтобы не было закона, чтобы он был отменен. Законом познается грех, поэтому закон незыблемый, потому что это основание престола или власти Божьей. Да? Далее, что еще хочу сказать. Почему закон должен наказывать преступника? Потому что человек сам это обличение закона не принимает. То есть, если закон обличает, говорит, что это грех, и говорит, не делай это, и я принимаю, закон как бы будет удовлетворен, подсказал, я исправился, бить меня не за что. Но так как человек не принимает вот это обличение закона, да, к себе, не считает свое деяние грехом или преступлением, потому закон должен наказывать. Поэтому надо человека наказать. И опять я хочу сказать, не просто, вот знаете, тупо наказать. А наказание, оно таким образом заставляет его задуматься. Тебя попросили по-хорошему, да, по-русски, да. Ты не внял? Нет. Ну, тогда надо наказать, заставить задуматься, чтобы этот мыслительный процесс заработал. Надо заставить его задуматься и исправиться. И даже так скажу, может, не очень красиво, не спрашивая его при этом, хочет он этого или нет. Он же делал преступление. Ему это хотелось, кому-то же было больно, да? Он же не спрашивал, тебе больно или нет, он вообще не задавался таким вопросом. Поэтому наказание должно быть неизбежным. Закон должен наказывать человека, хочет он этого или нет. Ему надо помочь спастись от греха. Так вот, к чему я это говорю. Вот люди приучились к тому, что уже мыслительные процессы у нас вообще деградировали, атрофировались. И я вам должен сказать, вот когда мы молимся за кого-то, Боже, приведи его к себе, чтобы он там познал истину твою, да? Заметьте, эти люди не думают. как этим людям прийти к Богу? Только через наказание, только через заболевание, только через жизненные удары. Я не говорю, что Бог дает болячки, я не говорю, что Бог дает онкологию там или аварию устраивает ангелы Божьи, да? Бог просто лишает защиты человека, когда он прет, как говорится, напролом в сторону греха. А сатана, видя, что этот человек уже как бы оставлен в силу своего противления Богом, сатана начинает ему делать то-то-то. Бог допускает, но, как говорится, до определенного предела, чтобы человек задумался. Обратите внимание, вот мы говорим, чего Бог вот такой, как он позволяет на земле вот такое произойти, происходить, да? А я вам должен сказать, скажите, пожалуйста, как людей заставить задуматься? Вот приходит человек, добрый, порядочный, говорит о любви, давайте менять жизнь. Да плевать хотели на этого человека доброго и на все его слова. Никому они не надо, эти слова. Люди живут, как жили. Так я опять задаю вопрос. Скажите, это милость Божья, что на земле происходят бедствия? Болезни, страдания, разводы, прелюбодеяние, убийство, воровство. Это благословение? Ну, кто-то скажет, какое это благословение? Я говорю, ну, а разве, если это средство, как разга, которое заставляет человека задуматься, разве это не благословение? Вы видите, да? Это не просто Бог наказывает. Есть закон, есть определение, что такое преступление, и есть наказание. Есть преступление, есть наказание. И заметьте, наказание не ради наказания, чтобы заставить человека думать. Вот я вам сказал, 90% с лихвой люди немыслящие, и только жизненные удары могут заставить задуматься. И я вам должен сказать, это будет, ну, кто-то задумается, но процент из тех, кто задумается, он сам по себе маленький, но которые начнут думать и что-то менять, это будет опять мизерный процент. Почему Бог позволяет всему происходящему, вот, позволяет вот этому происходящему на земле, вот этим бедствиям совершаться? Почему Он не отвечает на вопли или стоны основной массы страждущих людей? Ну вот, смотрите, делали, сеяли зло, вот они его пожинают. Ну, когда они пожинают, они вопят к Богу, но обратите внимание, обратиться от греха они не хотят. Им просто сейчас больно, и говорят, спаси нас от разги, потому что нам это не нравится. А дальше мы опять будем жить так же само, как жили. Так вот, почему Бог не отвечает на вопли этих людей? Потому что люди сеяли зло, не обращали своего внимания ни на одно предостережение. И если потом во время жатвы, горьких своих плодов, я имею в виду жатвы, это не кончина века, а вот последствия сеяли, и теперь еще пожинайте, да? Если во время вот этой жатвы своих вот этих горьких плодов или поступков, да, отвечать на их вопли, не дав им испить свою чашу посеянных же ими семян зла, то не вразумятся люди. Кстати, хочу сказать, это Бог знает, сколько кому испить из чаши страданий. Кто-то выпьет мало и задумается, больше нет смысла Богу допускать, Бог скажет, защитить этого человека, он начал думать, ангелам скажет. А есть люди, которые пьют, кричат, стонут от боли, думать не собираются, менять в жизни ничего не собираются. Поэтому Бог не отвечает и дает, как говорится, испить чашу страданий. Что сеяли, то и жните. Заварили кашку, ешьте, жуйте, думайте. Думайте, думайте, это последнее средство, которое может заставить человека задуматься. Помните, да? Библия нам говорит. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Почему? Потому что недостойно принимают участие в вечере. Помните? Не рассуждая о теле Господнем. Просто ели, пили вечерю, я уже так скажу, да? Слушали проповедь, которая убаюкивала их, и продолжали грешить. Это называется недостойное участие в вечере. Оттого немощные, больные немало умирают. Помните, мы с вами читали и из Иакова, да, болен ли кто из вас, помните причина, почему? И не может верить, и молится, и не исцеляется, потому что грех. И там надо признать грех, раскаяться перед тем, против кого он был сделан, да. Помните, Иова мы с вами читали, да? Что Бог говорит человеку однажды, если он не услышит второй раз, во сне, в видении, если не поймет, не услышит, на удар болезни его ложит. И душа его отвращается от пищи, и кости его выказываются, и плоть на нем пропадает, и доводит Бог его до могилы. И если он задумается, тогда Бог говорит ангелам, освободи его от могилы. Вот один из путей для людей, которые дошли до бесчувствия. Вот один из путей, при помощи которых Бог хочет человека, чтобы он не погиб, чтобы его спасти. И вот такое происходит, я вам должен сказать, закономерно и правильно наказание должно быть, как бы жестоко это ни выглядело и как бы кому-то это ни нравилось. Если вы с ребенком разговариваете, просите, 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 а он наглеет, вы понимаете, что надо брать разгон. Да, увидев разгон, начнет кричать, один раз ударить, он будет кричать не от раскаяния, а от нежелания получать по попке. Вы его пожалеете, он опять начнет делать. Помните библейский стих? Когда Бог мало прогневался, когда суды совершаются на земле, тогда живущие на земле как-то вразумляются, забыл дословно, да? А когда Бог мало прогневался, то люди умножили зло. К сожалению, такова проза жизни. Нравится, не нравится. Суды нам, конечно, не нравятся. С другой стороны, как нас еще спасти, если мы приходим к такому состоянию, что перестаем думать и реагировать на нормальные Божьи слова, сказанные в любви. И когда мы страдаем, потом мы же заявляем, что Бога нет. Если бы был, как такое происходит, да, куда он смотрит, люди гибнут, а ему все равно. В притче первой главы, с 20 по 32 стих, я не буду все читать, да? С 20 по 32 стих, притчи первая глава. Я прочитаю несколько только стихов, так, чтобы время не занимать. Помните, премудрость взывает, доколе невежды будете любить невежество? Заметьте, взывает, возглашает на улице, на площадях. Доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. То есть Бог обращается к грешникам и как бы говорит, ну когда вы поймете, когда осознаете, когда прекратите, обратитесь к моему обличению, обратите внимание, к разговору придите, давайте побеседуем, я вам расскажу, в любви, да, обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Ну, реакция нулевая. И дальше написано, я звала, а вы не послушались. Я простирала руки мои в любви, обратите внимание, и не было внимающего. Всем было, как говорят, по барабану. И вы отвергли все советы мои, обличения мои их не приняли. Теперь слушайте. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Только здесь речь не идет о том, что вот действительно злорадство. А это как бы выражение такое наше человеческое, да, но которое обозначает, что справедливость восторжествует, и когда вы будете страдать, я не в смысле буду насмехаться, знаете, как это у людей происходит, да, иронизировать, вот так вам и надо, гадам, да. Вот это посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, то есть, что справедливость восторжествует и удовлетворит сама себя. Тогда будут звать, на вас придет буря, ужас, да, беда. Тогда будут звать меня, и я не услышу. Ну, если действительно раскаются, то услышу, да. Но когда дойдут до такого состояния, что уже не будут способны слышать, написано, и я не услышу. В смысле, услышу, но не отреагирую. С утра будут искать меня и не найдут меня. за то, что они возненавидели знание и не избрали страха Господня. Иезекииля 8 глава 17 стих. «Зато я стану действовать с яростью». Ну и выше там было написано, что я вам тоже взывал, говорил, а вы не реагировали. «Зато я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое, и не помилую, хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Еще одно такое место. Исаии, 1 глава с 9 по 20 стих, тоже все не буду читать. «Если бы Господь не оставил нам небольшого остатка, то мы бы тоже, были бы тоже, что и Содом, уподобились бы Гоморре». Обратите внимание на слова Божьи, да? «Если Израиля будет как песку морского, только остаток». Вот здесь написано «небольшой остаток». Это я вам тоже говорю в унисон с названием темы «Страшная правда о нашем спасении». Если кто-то думает, что туда толпами на небо будут заходить спасаться, да? Я вам должен сказать, только небольшой истинный и искренний остаток людей, которые будут внимать словам Божьим, которые будут признавать грех, которые будут бороться и будут от него освобождаться. Небольшой остаток, помните, много званных, мало избранных, и я еще там добавлю, да? Там написано те, которые с ним суть званые, избранные и верные. Но я говорю, много званных, а мало избранных, а верных еще меньше. Вот так происходит естественный отсев. Не то, что вот Бог будет просто, знаете, по своему произволу. Тебе ты не нравишься, иди отсюда вон. Вот есть определенный путь. Узкий тернистый путь, узкие врата. Другого пути как бы нет, если мы следуем Царство Небесное. И вот здесь сказано, да, что мы, отвергая обличение Божие, что мы, пренебрегая голосом Святого Духа, который к нам взывает, мы таким образом не хотим идти вот этим путем. Мы сходим влево, мы сходим вправо. Бог при помощи каких-то даже бедствий, страданий и болезней пытается вразумить, обличить, вернуть нас на свой путь, да, или на наш путь спасения. А мы противимся. То есть, заметьте, мы сами отсеиваемся. Не Бог нас будет сеять. Бог просто установил определенные каноны, законы, да, порядок, путь. И что, и как на этом пути делать. Не хочешь это, не признаешь того, противишься этому, ну, извини, пожалуйста, ты сам поставил себя вне меня и вне спасения. Так вот, небольшой только остаток всегда оставался и останется в конце. Я не говорю этими словами, что у Бога места нет во Вселенной. Каждому по планете и по трибой предоставил, были бы эти спасенные. Бог не ограничивает количество спасенных. Ограничение на количество спасенных мы сами устанавливаем конкретный каждый в себе. И нежелание идти путем Божьим, протест против пути Божьего, непризнание греха, сами противясь доходим до... Извините еще раз, до тупизма, что уже не слышим, не видим ничего, что Бог нам показывает или говорит, да? Мы сами вот определили себя в ту большую массу людей, которые будут просто дровами, головешками в озере огненном. Заметьте, 11 стих, да? Ну, Бог там называет Израиль Содомом и Гоморрой, да? «К чему мне множество жертв ваших?» Слушайте, ну это же были святыни когда-то, да? Я перефразирую, к чему множество ваших помпезных вечер и омовений? Говорит Господь, я пресыщен всесожжениями овнов и туков, откормленного скота, и крови, и тельцов, и козлов не хочу, и суббот, и свинин, и десятин, и хорового пения тоже не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас? Как то? Пастыри говорят, что надо ходить. Ну, ты же написал через Павла, не оставляйте собрание. Вот мы и пришли. А заметьте, как Бог говорит, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои. То есть пришли, топчут ногами дворы, и, извините, за дами отсиживают сиденья, или стулья, или там кресло в собрании. Вы же приходите, чтобы, помните, милости хочу, а не жертвы. О, если бы вы знали, что значит милости хочу. Я хочу, чтобы вы исправились, я хочу, чтобы вы стали добрыми, благородными, чуткими, любящими, да? А вы жертвами. Обряд, символ, святыня, доктрина и все. Не носите мне больше даров тщетных. Заметьте, тщетных – это напрасно. Курение отвратительно для меня. Песнопение ваше хоровое отвратительно для меня. Вечери, я от них уже устал. Новомесячий и суббот, и воскресенье, и пятница, кто какой день празднует, и праздничных собраний ваших, да? Не могу терпеть. И слушайте, ответ какой. Беззаконие и празднование. То есть, заметьте, все праздники, все жертвы, все так называемые святыни, они непосредственно конкретно связаны с святостью. Все, что в Писании написано, от А до Я, от Альфы до Омеги, да? Даже если это обряд или жертвоприношение, они имеют глубокий духовный смысл, научающий нас святости. И Бог говорит, если святости нет, то празднование, дни, песнопение, да, проповеди, помпезность, оркестры. Слушайте, не могу терпеть, включая и субботы. Мне говорят, видишь, ты против субботы. Я не против субботы, против субботы Бог, против субботы Исаия. Новомесячье ваше и праздники ваши. Ненавидит душа моя, вы слышите, да? Они бремя для меня. То есть, заметьте, я устал и от молитв ваших, пустых и неконкретных. Господи, прости, Господи, помилуй, да? Господи, я тебя люблю, а то я не знал. Вот сижу на небе и не знал, что вы меня любите, пока я вот от вас это не услышал. Мне тяжело, слушайте, нести это. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния, а потом перестаньте делать зло, научитесь делать добро, а потом приходите ко мне, и тогда будем разговаривать. Вы видите вообще, к чему Писание нас подводит? На тебе, Боже, что нам не гоже. Я тебе субботу буду соблюдать, я тебе денежки сдам, а то у меня не за что хлеба купить, Бог, как бы говорит на небе, да? Я тебе субботу буду соблюдать. Зачем мне это? Суббота тебе, а не мне. Я даже вечерю не пропущу. Ну и что с той вечерей? Тебе полегчало или на небе радость не стала? Ты же какой был, такой остался. Обратите внимание. Почему страшная правда о нашем спасении? Не то мы Богу несем. Нести надо Богу ни дары, ни пожертвования. Я не говорю, что если написано это надо. Нести свою душу, свое сердце. Искреннее, чистое, кроткое, смиренное сердце. Вот на кого я презрю. Придите ко мне, научитесь. Учитесь у меня, я вас научу, чтобы жизнь ваша исправилась. Все обряды, субботы там и прочее, да, это вам просто надо как какое-то напоминание. Это надо соблюдать, но не букву закона, а дух. Букву тоже, но и дух. Если захотите и послушаете, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Помните, есть такое выражение, кажется, там в книге Судей, да, есть такое выражение «Прокляните Мирос». Там была битва, а кое-кто на эту битву не пошел. Одни воевали там, да, с врагами, а другие вот сидели и как бы так, знаете, а нам, как говорится, ни холодно, ни жарко, да. Вот это выражение «Прокляните Мирос», то есть «Прокляните безразличие», «Прокляните беспечность и равнодушие», то есть вот то состояние, вот идет битва на земле между Богом и сатаной, да? Битва в душе каждого человека, и в нашей в том числе. А мы вот такие вот, знаете, ни рыба, ни мясо, нам ни холодно, ни жарко, нам прохладно. Иеремия 48, 11 и 12, да? О Мааве написано. Но обратите внимание, какие слова. Маав от юности своей был в покое. Видите, да? В каком покое? Ну, в смысле, никакого движения, никакого течения, вот где-то вот о том, обломов какой-то, да? Заметьте, был в покое, сидел на дрожжах своих. Слушайте, и не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его и запах его не изменился. Иногда я когда встречаюсь с каким-то человеком с какой-то церкви, он просто говорит, ты знаешь, я вот в это верю. Я говорю, ты ходишь вот в ту церковь, откуда ты знаешь, я же тебе не сказал. Говорю, запах есть. Вот я был в разных церквах, я разговаривал с разными людьми, я знаю, кто что говорят, чему учат в этих церквах, да. И я уже знаю, вот знаете, как в какой-то капусте, в какой-то в бочке с квашеной капустой кислой, да, или в бочке там с огурцами, есть определенный рассол, есть вкус и есть запах, аромат там, да. Вы понимаете, это образное выражение Маав, это как бы вот человек, но здесь речь идет не о человеке, а о народе маавитском, да? И вот обратите внимание, народ маавитский, каким был, как жил, да? Был в покое, сидел на дрожжах своих, заметьте, Бог как говорит, не на моих. Не был переливаем из сосуда в сосуд. Ну, людей же не переливают с кастрюли в кастрюлю. Или из ведра в ведро. Нет. Что такое был непереливаем? Что, заметьте, нет движения воды, она начинает портиться, да? В болото превращается. Текучая вода, она не портится. Не был переливаем из сосуда в сосуд, это о чем говорит? Что не менялось мышление, сидел в покое. Ни во что не вникал, перемен никаких не было. Что такое в плен не ходил? Никакая новая мысль, никакая тема, никакой вопрос не заставляли его задуматься, не пленило его, и он не начинал какое-то движение. Он сидел в покое. Вот Обломов, да, персонаж такой литературный есть. И слушайте, то есть никаких перемен. Это то, о чем я говорю, люди еле пили, женились и не думали, вот. Сидел на дрожжах своих, был покой, не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился. Вот где бы человек побыл в церкви, в какой-то, даже если он не в той церкви, а запах и вкус остался, мышление осталось, зацикленность мозгов осталась. Дальше сказано, посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, то есть заставлю задуматься, дам под одно место, чтобы он был не в покое, которые перельют его. Как перельют? Ну, возьмут, знаете, как вот из мешка, возьмут и вытряхнут, что давай шевелись, потому что уже воняет кругом. И дальше написано, и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. То есть это попытка Божья заставить человека менять мышление, менять образ жизни, задаваться вопросами и двигаться. Ну и последнее на сегодня, что я хочу еще вам прочитать, да. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 9 стих. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья». Имеется в виду о временах и сроках, как бы пришествия Господня. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень, то есть день второго пришествия Христа, так придет, имеется в виду внезапно, без предупреждения, как тать, как вор ночи. Он никогда не предупреждает хозяев дома, когда он придет и когда его надо с вилами и топором встречать. Христос придет как тать, без предупреждения. Может, у кого-то возникает вопрос, ну а почему бы не предупредить? Ну, потому что толпами начнут притворно каяться. То есть это будет неискреннее покаяние, все уверуют, все мечи перекуют на орала за 5 минут до пришествия. А до 5 минут этих последних воевать будут до остервенения. Почему придет коктать без предупреждения? Потому что те, которые постоянно находятся в состоянии ожидания Христа и живут жизнью Христовой, для них это не будет внезапно. Они всегда готовы, и тут притворство никак не пройдет. Кто жил, то это будет видно. Он жил, не зная, завтра или сегодня ночью придет Христос, да? И те, которые не знали, жили точно так же, естественно, во грехах, точно так же внезапно будут застигнуты врасплох. Значит, Господь придет, как вор, ночью без предупреждения. А теперь слушайте. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», заметьте, послание Фессалоникийской церкви, «О временах и сроках нет нужды писать к вам, братьям». То есть я вам пишу не о временах и сроках, дату пришествия Христа не устанавливаю. Но слушайте, когда в среде верующих, а не в мире, когда политики говорят, что надо вот мир, мир, мир. Чем больше говорят про мир, тем больше войны. Вы, наверное, тоже заметили такую закономерность странную. Когда в церкви будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Вот она, страшная правда о нашем спасении в наших церквах. Мир и безопасность вот прямо так из-за кафедры не говорят. Но как говорят? Беспокоиться о нашем спасении нет смысла. Мы же в истинной церкви. Дух Божий с нами. Мы его народ, да? Истина только у нас. Кто-то говорит, субботу мы же соблюдаем, кто-то воскресенье, кто-то пятницу, да? Мы же молимся. Христос за нас умер. Мы же по благодати спасаемся. Обратите внимание, это, как я вам говорил, все убаюкивает и успокаивает и превращает нас, как я только что прочитал, в мало. Сидите в покое. Сидите на церковных дрожжах, которые вообще не дрожжи, а вообще непонятно что, только упаковка с такой надписью. Дрожжи – это то, что шевелится. Дрожжи – это то, что пробуждает процесс заквашивания. Дрожжи – это то, что поднимает тесто, то есть рост движения. А это дрожжи из египетских пирамид, фараоновые, которые уже давно не дрожжи. Просто какой-то песок. В церкви все то, что проповедуется, что делами мы не спасемся, что оправданы мы и уже спасены уже, да? Что спасение обеспечено, что только не оставляйте собрание и не забывайте сдавать денежки. Это все то, что нас еще немножко шевелит. Во всем остальном нам, как бы говорится, мир и безопасность. Мы крещены, мы вступили в завет с Богом, Христос нас оправдал, в момент крещения мы рождены свыше, и мы уже одесную величие на небесах. Просто сидим или едем в поезде, или плывем. Нечего беспокоиться. Но если выйдете из церкви, прыгнете с нашего Титаника при виде айсберга, то погибнете. Вот это убаюкивающая проповедь и есть мир и безопасность. Когда буду говорить мир и безопасность, вот я вам говорю, почему у верующих людей не возникают вопросы при чтении Библии. Вы понимаете, да? Мир и безопасность, вино и таблетка – это своего рода наркотик. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Вот этим и занимаемся. Вот тот верил, вот та верила. Вот Бог исцелил, Господи, слава Тебе, давайте помолимся. Все. Когда буду говорить мир и безопасность, заметьте, это предостережение. о той опасности, которая будет в церквах, так называемых в кавычках, конечно, божьих. Тогда, когда придет Христос как тать ночью, внезапно постигнет их пагуба. Видите, вот страшная правда о нашем спасении. Пагуба – это погибель. Подобно как мука родами постигает имеющего чрево, и слушайте, и не избегнут. Почему не избегнут? А каяться в момент пришествия – это уже будет, во-первых, некогда, а во-вторых, это будет только притворно. Коль вы так жили, коль вам такая атмосфера нравилась, мир и безопасность, говорите, лестное, предсказываете, приятное, да? Значит, вы таковы. Вы не слышали голос Божий? У вас не возникали вопросы при чтении Библии, почему? Пили, пили беспробудно вино любодеяния. А дальше, что Павел пишет фессалоникийцам. Но вы, братья, не во тьме. Вы слышите, да? Если я хожу в церковь и успокоен, что все у меня в порядке, да, договор заключенный, пропуск уже, знаете, в церкви стали же выдавать это свидетельство о крещении, но на небе будут проверять, конечно, номер там, есть ли в церковной книге, да, у кого-то на лбу в момент похорон там пропуск, у живых, вот, как говорится, свидетельство о крещении, да, и если человек не тревожится о своем состоянии, есть обиды, он не задается вопросом, почему во мне это есть, да, если я рожден свыше. Если человек не ищет пути избавления от греха, не признает пороков, если он уже ходит в собрание и самоудовлетворен, успокоен и мир в его сердце, понимаете, какой ложный мир, да, то слушайте, это люди, это церковь во тьме. Если иной дух, или если Святой Дух говорит на иных языках, и нам ничего не понятно, а мы от этого получаем мир и радость, что вот Дух Божий во мне есть, Он говорит, правда, я не знаю что, и кому, и чего, и почем, да? Слушайте, это во тьме. Проповедь, которая не тревожит, это во тьме. Люди, которые ходят в церковь, потому что крещены, там заключили завет, и нет ни поиска, ни вопроса, ни ответа, ни привета, во тьме. Но вы, братья, не во тьме, чтобы вот этот день внезапного пришествия Христа застал вас как тать. Ибо вы все сыны света. Обратите внимание, свет – это Слово Божье. День – это Слово Божье, это свет истины, это работа Святого Духа, это, заметьте, подсказка, обличение, наставление, предостережение, да? Если мы слышим голос Божий, видим недостатки, задаем вопросы, ищем ответы, ищем выхода из затруднительных ситуаций, мы растем, развиваемся, и мозги наши функционируют, то мы сыны света и сыны дня. Это похоже на истинную Церковь Божию. Мы не сыны ночи, не тьмы. Поэтому, если сыны света, если голос Божий в лице Святого Духа, как лампочка, да, светит нам, то написано, не будем спать. Обратите внимание, речь же не идет о том, что в церкви спят. Хотя и спят, даже и такое есть, да? Проповедь настолько животрепещущая, что народ Божий впадает как сурок в зимнюю спячку. Речь идет «не будем спать». Когда человек спит, сознание не работает. Когда люди ходят в собрание, слышат проповедь обо всем и ни о чем, и когда в душе никакой тревоги, никакого переживания, никакого поиска, когда в душе мир и безопасность, это называется «мозги ваши заснули». Не будем спать, как и прочее, имеется в виду, верующие и неверующие. Когда человек смотрит телевизор, фанатеет за футбольную команду, он спит. Когда ест, пьет, читает газеты, занимается сексом, зарабатывает деньги, едет отдыхать и только об этом живет, заметьте, он спит. Он не думает. Вот это выражение «не будем спать», да? Или ели, пили, не думали и спали, это одно и то же, только разными словами, а смысл один и тот же. Но будем, слушайте, бодрствовать. Ну зачем бодрствовать? Зачем трезвиться? Зачем думать? Зачем вникать, если я спасен? Далее, если Бог говорит, будем бодрствовать и трезвиться, почему? А потому что пороки есть, если одни победились, другие вылазят, от которых мы даже не знали, что они есть. Что процесс спасения – это процесс постоянного бодрствования, трезвления. Это вопросы, это размышления, это поиск, это обмен мнениями. Будем бодрствовать и трезвиться, если мы сыны света, если мы дети Божьи. Бог нам светит, чтобы мы работали. Ибо спящие спят ночью. Это буквально. И упивающиеся упиваются ночью. Почему же мы, верующие, днем спим? Мы же, будучи сынами дня, вы слышите? Сынами Божьими, сынами света, да? Дотрезвимся, постоянно дотрезвимся. И заметьте, как трезвимся. Облегшись в броню веры, которую не может пробить никакое искушение, которое нас провоцирует на грех. Вы слышите, да? Чтобы не поддаться искушению, надо трезвиться, надо думать, надо бодрствовать, надо контролировать свое внутреннее состояние и видеть грех, который к тебе приближается. Заметьте, трезвиться, чтобы заметить. Заметили, теперь быстренько одеваемся в броню веры. Заметьте, вера, которая противостоит искушению, умру, но не сдамся, не отпущу, пока не благословишь. Заметьте, облегшись в броню веры, чтобы противостоять искушению греха. Далее, облегшись в броню любви, чтобы человек, который меня искушает, который говорит обо мне пакости, мне или кому-то, да, чтобы я не потерял любовь к нему. Обратите внимание, что такое облечься в броню веры и любви. И на голову одеть надо что? Шлем с надежды спасения. Что это за шлем надежды спасения? Мы объясняем это зачастую так, что вот мы не должны терять надежду на спасение. Хоть мы и упали, но мы все равно спасенные, Бог нас любит. И вот надо крепко-крепко за это держаться. Заметьте, здесь речь идет шлем надежды спасения. О каком спасении? Когда меня искушают, когда меня провоцируют на грех, и если я поддамся на эту провокацию и психану, то я погиб. Погиб не вообще окончательно бесповоротно, а в данной битве я потерпел поражение. Вот здесь написано, надо облечься в шлем надежды спасения. Не надо опускать руки и допускать мысли, что я не выдержу этого искушения, что оно сверхсил. На голове. Заметьте, шлем, защищающий, чтобы такие дурные мысли в нашу голову даже не приходили. Скажите, пожалуйста, какой шлем, на какой голове, да? Или ведро на какой-то, я не знаю, голове, да? Если мы говорим о том, что грех невозможно победить. И спастись от греха невозможно. Обратите внимание, тут ни головы, ни шлема нет. Про броню веры и любви разговора тоже нет. И почему такими мы должны быть? Потому что Бог, вот именно таких я добавляю, да, определил не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Только такие люди спасутся. Спящие, не думающие, оправдывающие грех, не задающие ни вопросы, мозги которых вообще не тревожатся никакой мыслью, это люди уже, если достигли состояния точки невозврата, это люди уже сегодня, над ними закатилось солнце, они уже погибшие. Это люди, пассивно похулившие Святого Духа. Я думаю, вы понимаете, да? Это не сладкая правда о нашем спасении. Это горькая правда. Но я вам хочу сказать, если бы хотя бы нас учили, это не было бы горькой правдой. Для меня это не горькая правда, это проза жизни, да? Я понимаю, что так, я стараюсь жить по этому писанию, я стремлюсь к этому. Кто-то сказал, ты знаешь, что не так просто спастись? Я говорю, знаю, может, даже и больше знаю. Для меня это не горькая правда. Это настоящая правда, по которой надо жить. А вот для тех людей, которые не хотят бороться, не хотят признать греха, не хотят достигать чистоты и святости, которые против любой борьбы, против каких-либо усилий и нашего участия в этой борьбе, которым надо говорить лестное, предсказывать приятное, которые будут за доктрины ревновать, будут сражаться, но за святость никогда и слова не промолвят. Для этих людей, которые в этом состоянии, вот то, что мы читаем, и то, что написано, это действительно страшная правда о нашем спасении, или страшная правда о погибели нашей. Я говорю об этом с целью, чтобы все-таки мы действительно трезво относились к вопросу собственного спасения, чтобы мы не спали, чтобы мы думали. И запомните, пока мысли наши шевелятся, пока вопросы нас тревожат, пока мы о чем-то думаем и стремимся к чему-то, значит, мы еще не спим, еще не сыны тьмы, а сыны дня. И есть надежда на спасение. Но думать это одно, но надо еще и что-то делать. Не только трезвиться думать, но и надо облекаться в броню веры. Заметьте, нам надо облекаться. Нам эту бронь надо на себя одевать. Бронь веры, бронь любви и шлем надежды спасения. То есть мы воины Христовы, мы должны быть вооружены, и мы должны каждый день быть готовыми дать отпор сатане с его происками греха, с которыми он к нам подступает. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч. Оставайтесь с Богом.